Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию заключительную часть лекции протоиерея Георгия Ориханова «Лев Толстой и Церковь». Видео этой лекции можно увидеть на сайте «Православие и мир» в разделе «Мультимедиа».
Что собой представляет синодальный акт 901 года? Значит, я конкретно отвечаю на вопрос, отлучение это или нет? Сама церковная власть сделала все возможное, то есть приложила максимальные усилия, чтобы избежать скандала и общественного возмущения, которого на самом деле избежать не удалось. Но, тем не менее, именно с этой целью из финального текста слова «анафема отлучения» были изъяты и заменены на более нейтральный термин «отторжение». С другой стороны, то есть с этой точки зрения, это не типичное церковное отлучение, подобное тому, которое я сейчас прочитал. С другой стороны, синодальный акт 1901 года носит характер торжественного церковного исповедания, в отличие от других предварительных документов. Что это значит? Документ совершенно однозначно понимается в качестве, совершенно однозначно понимает, какие последствия его опубликование имеет для Толстого, церковно-канонические последствия. А именно, этот документ недвусмысленно удостоверяет, что без покаяния для Толстого невозможны будут ни христианское погребение, ни заупокойная молитва. То есть, пока Толстой не покается. А в комментариях к этому документу говорилось о том, что это покаяние должно носить публичный характер. Потому что грехи Толстого носили публичный характер, и каяться он должен в своих грехах тоже публично. Правда, впоследствии этот тезис был тоже смягчен. Почему? Что и дало право митрополиту Филарету Вознесенскому сказать, что церковь скорбит о Толстом. Потому что когда Толстой, уже больной воспалением легких, лежал на станции Остапова в 1910 году, к нему в Остапово приехал старец Варсонофий Оптинский, имея с собой святые дары. И оказывается, старец Варсонофий имел инструкцию от синода, что даже если Толстой ему, старцу, на ухо скажет «каюсь», потому что Толстой уже не мог публично покаяться, то в этом случае старец Варсонофий имеет право его разрешить и причастить. То есть церковь уже на это была согласна, лишь бы спасти душу человека. Но дальше произошла совершенно трагическая история, потому что в первую очередь Владимир Григорьевич Чертков, Александра Львовна Толстая не допустили старца до одра смерти писателя, и не только не допустили, а даже ему не сказали, что он приходил. Как они ему не сказали, что пришлось, что здесь присутствует его жена. То есть они совершили страшное совершенно действие. Конечно, я чуть-чуть отклонюсь в сторону, у меня сейчас с собой точной ссылки нет. Дело в том, что Александра Львовна Толстая одно время имела духовником епископа Василия Родзянко, всем, наверное, присутствующим, известного. И вот однажды у епископа Василия один американский журналист взял интервью. И этот журналист, помимо других вопросов, задал ему следующий вопрос. «Скажите, а вот Александра Львовна долго у вас исповедовалась, она сокрушалась о том, что произошло на станции Остапова с Толстым, с отцом?» И епископ Василий отвечает, что это тайна исповеди, которую я вам открыть не могу. Они продолжают разговор, журналист опять спрашивает, а все-таки сокрушение у нее было? Не могу вам этого сказать, это тайна исповеди. Но когда журналист третий раз спросил, епископ Василий ему ответил, что я не могу этого вам открыть, потому что это тайна исповеди. Единственное, что я могу сказать, что она всю жизнь глубоко сожалела о том, что произошло на станции Остапова. То есть, когда Александра Львовна, можно сказать, пришла в себя и поняла, что она сделала вместе с Владимиром Григорьевичем Чертковым, это стало для нее, я думаю, просто источником не только раскаяния, но и возвращения в христианство, потому что уже по некоторым данным, уже в 20-е годы, еще проживая в Москве, она уже была верующей христианкой. Ну, а проживая в Соединенных Штатах, она, конечно, просто совершила подвиг. Она спасла от голодной смерти сотни тысяч мигрантов, потому что в Соединенных Штатах она основала молочную ферму и просто безвозмездно кормила всех, кто туда приезжал. То есть это был ее такой христианский подвиг, раскаяние, наверное. Вот, то есть... С одной стороны, этот документ, он не носит характер отлучения, но по своим последствиям для Толстого он именно такой. И меня, конечно, удивляет вопросы, вот эти разговоры, которые всегда возникают на таких лекциях. Меня удивляет вопрос, когда же церковь простит Толстого? Это очень странный вопрос, и очень странно, что... Православные люди этого не понимают, что простить Толстого означало бы надругаться над его волей свободной, надругаться над его желанием. Сам Толстой выбрал этот путь. Вот я вам приведу такой очень простой пример. Два разбойника распяты рядом со Христом. Один кается в своих грехах, а другой является его хулителем. И Христос одному разбойнику говорит: «Ныне со мной будешь в раю». Всем это хорошо известно. А почему он второму не скажет: «Давай ты с нами тоже в рай пойдешь за компанию?» Ведь его жалко. Вот вы меня спрашиваете, сочувствую я Толстому? Христос сочувствует второму разбойнику? Наверное, сочувствует, но почему-то в рай его не берет с собой. Почему? Потому что уважает его свободный выбор. Вот этот человек хочет вести себя так. Хорошо, веди себя так. Ты обладаешь бесконечной свободой. Но ты должен понимать последствия этой свободы. Вот церковь также относится к Толстому. Она скорбит о том, что с ним произошло. Но его свободного выбора она не может ни нарушить, ни презреть. Ни отнестись к нему презренно. Это был свободный выбор человека. Конечно, мы можем предполагать, что лежа вот на этой... страшной кровати в Остапова, Толстой мог покаяться, у него могли быть какие-то мысли, но он ни одним словом, ни одним звуком об этом не заявил. Поэтому какие-то изменения сейчас синодального акта, они бы были просто кощунственным актом, актом неуважения к памяти великого русского писателя. Я так это понимаю. Ну вот, наверное, пока и все на сегодня, и мы можем... какие-то вещи обсудить более подробно, если вы хотите.
Вот вы как служитель церкви, да? Каким образом тут удержать баланс согласия, да? Вот когда тебе говорят откровенно очень странные вещи, вот, которые как бы не идут ни в какое вообще, ну, никак не соотносятся с тем, что говорит Христос в Евангелии. Вот, но с другой стороны, каким образом не противопоставить именно свою волю, да, свое какое-то мнение, мнение церкви все-таки как тело Христова?
Значит, во-первых, по поводу победоносцева. Я здесь, если можно, выступлю не как служитель церкви, а как исследователь. Дело в том, что булла папы Льва XIII – это публичный документ, который прочитал весь мир. Письмо, которое вы цитируете, это частное письмо победоносцева Толстому. Эти документы имеют совершенно разный статус. В частном письме вообще человек имеет право написать все, что он хочет. Причем в этой истории победоносцев поступил очень благородно. Он, его же просили письмо Толстого передать императору, а он этого не сделал. И объяснил Толстому, почему он этого не делает. Его позиция безукоризненна. Что касается содержания его позиций, ну, я не хочу на этот счет высказываться. Кому-то может быть близка позиция Толстого, кому-то может быть близка позиция победоносства. Я считаю, что Константин Петрович нашел довольно адекватную форму, потому что вот эти вот слова, что ваш Христос – это расслабленный, который требует исцеления – с моей точки зрения, Христос Толстого – это именно такой Христос, который никакого отношения к евангельскому Христу не имеет, просто потому, что не воскресает. Вот, поэтому мне непонятно, что здесь критиковать. частное мнение победоносцева – это одно. То, что в конечном итоге Победоносцев пришел к выводу о том, что отлучение Толстого, оно никакой пользы церкви не принесет, это тоже понятно. Так что, ну, один человек так думает, а другой так. Это просто два совершенно, вот я надеюсь, сериаты, доклад о Толстой как религиозный тип, это очень интересная тема. Это просто два совершенно разных религиозных типа. Между прочим, отец Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия» пишет, что они оба вышли из эпохи Просвещения, только Толстой вышел из Руссо, а Победоносцев, для него Просвещение существовало в английском варианте. В Англии был такой замечательный автор Эдмунд Берк, который критически очень отнесся к французской революции. Вот Просвещение Победоносцева – это английское Просвещение в варианте Эдмунда Берка. И просто вот два таких разных человека. Один считает, что надо народовольцев казнить, и думает, что такая точка зрения соответствует Евангелию, а другой считает, что их надо помиловать, и думает, что это в большей степени соответствует Евангелию. А как он на самом деле, сам Господь решать будет на страшном суде. Мне кажется, так.
Толстой имел свою позицию, ну ее как бы, так сказать, ну она как-то ну, там, оглашал, и как-то ее, в общем...
А Победоносцев тоже имел свою позицию, но не оглашал ее. Но вот он имеет на это право, человек.
Ну как не оглашал, сказал, я против этого, ну акт я вам подготовлю, документ я вам напишу.
Я еще раз подчеркиваю, что Толстой оглашал свою позицию в публичных документах, а Победоносцев публично этого не делал никогда. Ну вот его попросили, он написал. Ну, а в чем здесь противоречие?
Что он имел одну позицию, он не хотел его опубликования, два, он не хотел...
Ну, я прошу прощения, вы в жизни всегда поступаете так, как считаете правильным? Я вот иду на компромиссы иногда.
Ну, он же все-таки представитель как бы синода.
Ну, он очень умный представитель синода, понимаете? Я считаю, что умный человек, он должен в жизни идти на компромиссы. Этот акт был написан не для Толстого. Это очень важно. Этот акт был написан для читателей Толстого, которые думали, что Толстой – ревностный член церкви и ревностный христианин. А церковь засвидетельствовала, что это не так. Вот и все.
Зачем Толстой ездил в Оптину?
Потому что Толстой был, конечно, очень умным человеком. Я об этом говорил на прошлой лекции. Это, конечно, очень грустно от каких-нибудь шестиклассников или школьных учителей слушать объяснения, почему Толстой поступил так, почему он написал это, как будто мы лучше Толстого в этом во всем разбираемся. И я говорил в прошлый раз о том, что нужно обязательно для того, чтобы понять мотивацию Толстого и понять вообще, почему он совершал те или иные поступки, надо почаще заглядывать в его дневник. Потому что его философские трактаты, в которых формулировки имеют окончательный такой безапелляционный характер, это одно. А дневник – это некоторая лаборатория, в которой эти формулировки вырабатываются, от которых сам Толстой может на следующий день отречься. И вот из дневника видно, что Толстой до последних дней своих, он даже в Остапова, уже не имея возможности записывать сам, своей дочери Александре Львовне, вот он ее позвал и сказал, запиши, пожалуйста, вот это. Толстой был настоящим художником, очень творческим человеком. Его мозг и его сердце постоянно продуцировали какой-то новый продукт. Вот. И я еще раз обращаю на эту статью Эрна. Творческий инстинкт Толстого, он постоянно, с моей точки зрения, современные толстоведы, они с этим совершенно не соглашаются, но я все-таки это скажу, что его творческий инстинкт совершенно постоянно находился в противоречии с его идеями. И Толстой мог 10 раз написать, что а эти церковники, там ничего хорошего, а вот сердце его в Оптину пустынь влекло. И очевидно, что встречи Толстого в Оптиной пустыне с старцем Авросием и старцем Иосифом, они Иосифом Литовкиным, они наложили такой очень глубокий отпечаток на личность Толстого. То есть ведь это уже интересно очень, что Толстой, когда он сбежал из Ясной Поляны, ему же много было, куда поехать можно было. Он мог к духоборам в Канаду поехать, он мог поехать к другим сектантам на Кавказ, он мог к Черткову убежать, он мог еще куда-то убежать. У него много было последователей, друзей. Он почему-то направился в Оптину пустынь. Вот, это еще одна иллюстрация того, какой сложный организм человеческая душа. Вот он в Оптину пустынь приехал, а к старцу Иосифу не пришел. Вот, и я думаю, вы, наверное, читали это трагическое описание того, как Толстой стоит перед вратами оптинского скита и не может вот этот порог переступить. А что ему мешает, Толстому? Ему гордость мешает. Сердце его влечет к старцам, а гордость не пускает. И он поворачивается и уходит. Вот, и уходит куда? Он уходит в трагический финал своей жизни. Вот, поэтому очевидно, что Толстой очень кого-то в Оптиной пустыне любил и хотел с этими людьми встретиться, но вот этот вот Нехлюдов его до этой встречи не допустил. Вот, и, конечно, для нас это очень печально. Я, во-первых, не уверен, что старцы знали о приходе Толстого. Я в свое время этим сюжетом занимался. Старец Иосиф в этот момент, он был болен тяжело. Это был 30 октября 1910 года, и известно, что в этот день он просто лежал больной. Ему просто могли не сказать о приходе Толстого. Вот, но старцы-то, в конце концов, к Толстому пришли в Остапово со святыми дарами. Вот они же пришли, когда поняли, чем это вообще для Толстого грозит. Так что тут, в общем... Церковь, она все, что могла для Толстого сделать, она сделала, на самом деле. И я даже больше скажу, я совершенно убежден в том, что настоящая любовь к Толстому, она жила не в среде его почитателей, а в Русской Православной Церкви. Вот поразительно, что митрополит Антоний Храповицкий, который был одним из авторов этого синодального документа, он незадолго до своей смерти последнюю лекцию о Толстом прочитал. То есть настолько его... Этот сюжет, это было в 1935 году, кажется, если я не ошибаюсь. Настолько его этот сюжет, можно сказать, смущал. И много есть свидетельств о том, что вот он людям окружающим его рассказывал, о Толстом много. То есть это была действительно такая национальная трагедия. Вот был такой философ и театральный критик Дурылин, известный русский. Есть его воспоминания замечательные о том дне, когда он узнал, что Толстой ушел из Ясной Поляны. И его, Дурелин пишет, что в моей жизни два вот события были равнозначные по такой вот напряженности трагической. Это уход Толстого из Ясной Поляны и начало Первой мировой войны. Вот что этот уход означал для этого поколения. Это просто... настоящая трагедия. И каков сценарий будет этой трагедии, никто не знал. И во многом, в значительной степени, этот сценарий определял сам Толстой. Вот, но вот Богу было угодно. Между прочим, отец Иоанн Кронштадтский в своем дневнике, он задолго до этого эпизода написал, что Господь не допустит Толстого покаяться за его грехи. Так оно и произошло. Вот отец Иоанн считал, что Толстой похулил Духа Святого. Точно так же, как папа Лев XIII считал, что Лео Таксиль похулил Духа Святого. Как он мог такой страшный документ издать? Он мог бы, потому что это враг церкви.
Ну, это противоречит настолько. Вот для меня это противоречит Евангелию полностью. Потому что Христос на кресте упрощал тех, кого ему...
Наташа, я понимаю, что для вас это противоречит Евангелию. Для меня не противоречит. Ну, потому что сам Христос говорит, что есть такие грехи, которые не простятся человеку. Но это говорит сам Христос.
Как, ну, вот с православной точки зрения воспринимать все произведения Толстого?
Я не могу отвечать за православную точку зрения в ее полноте. Значит, если говорить конкретно, я считаю, что Толстой написал замечательные некоторые произведения, которые для воспитания юношества будут очень полезны. Это в первую очередь повесть «Казаки», с моей точки зрения. это «Севастопольские рассказы», это «Война и мир», конечно, и это уже более сложный роман, ну, с точки зрения восприятия его юношеством Анны Карениной. Потому что Анна Каренина – это вообще очень сложное по замыслу и по реализации произведений. И именно поэтому в школьную программу в советской школе оно не было никогда включено. Вот. А то, что он написал потом, вот эти вот трактаты и роман «Воскресенье», здесь вот что надо иметь в виду, что, конечно, я бы не рекомендовал, скажем, своим детям в таком молодом возрасте эти произведения читать, потому что они, конечно, ну, Толстой же выдающийся писатель, эти произведения обладают мощной такой творческой силой, и они могут человеку очень в жизни духовной навредить. Безусловно. Но даже в его антицерковных трактатах, хотя эти трактаты не задумывались как антицерковные, их цель их написания она в другом заключалась. Вот Толстой ставит перед собой вопрос, в чем моя вера? И он просто хочет объяснить, в чем его вера. И объясняет, что его вера – это одна вера, а церковная – это другая. И его вера, вот он объясняет, в чем она заключается. И даже в этих трактатах есть один очень мощный импульс и очень мощный нерв. Толстой был невероятно восприимчив к социальной несправедливости. Ведь основной вопрос, который Толстой задавал, он невероятно актуален. Вы называете себя христианами, почему вы позволяете, чтобы в мире происходило то, что происходит? Почему люди могут голодать? Почему они могут оставаться без крова? Ну и так далее. Дальше Толстой перенес все и на государственный институт, и на театр. Вот эти разряженные, извините за выражение, обожравшиеся люди сидят вечером в театре, а за его стенами, за его пределами миллионы русских крестьян голодают. Как? И эти люди считают себя христианами. Вот этот вот нерв социальный, он очень силен в произведениях Толстого, безусловно. Но я сомневаюсь, что в 16 лет человек в этом разобраться может правильно. Поэтому лучше ему сначала стать христианином, а потом эти трактаты читать. То есть, во всяком случае, школьную программу я бы их не стал включать, конечно.
Не нашелся все-таки как-то человек, который, может быть, такой святой Франциск Ассизский, который вышел ли навстречу Льва Толстого, во-первых. Во-вторых, насколько, например, то, что говорили уже во время вот этих философских дискуссий в Петербурге, это неправда, что да, церковь отлучила или вообще осудила теории Толстого, но на самом деле это теории, которые сидят в обществе. В этом смысле церковь не рисковала, просто давая такой правильный, совершенно справедливый ответ, все-таки не рисковала не отвечать на более глубокие вызовы, вопросы, которые все-таки были не самого только одного Толстого, но были вызовы и вопросы и нашему, если вы хотите, сегодняшнего общества.
С вами совершенно согласен. Значит, во-первых, нужно действительно два уровня проблемы различать. То есть официальное церковное заявление на этот счет, оно было необходимо. Но при этом ваш вопрос заключается в том, не нашелся ли Франциск Ассизский, который пришел к Толстому и объяснил вообще, что эти слова церкви значат. И это было сделано неоднократно, потому что, ну, во-первых, совершенно замечательную позицию в этом вопросе митрополит Антоний Ватковский занял, потому что митрополит Антоний обратился к Софье Андреевне Толстой с двумя письмами. Это очень добрые и теплые письма, в которых он объясняет церковную позицию, и в которых он умоляет, буквально он в одном из писем пишет, умоляю вас, графиня, ну, объяснить своему мужу то-то и то-то, и объяснить для него значение покаяния. То есть, вопреки тому, что писали либеральные журналисты в начале 20 века, они писали так, ну да, церковь одержала пиррову победу, она отлучила великого русского писателя, но весь русский народ остается с Толстым, и для церкви нужно какое-то такое публичное действие, которое бы подчеркивало только ее победу. церкви. Но для церкви было нужно другое, на самом деле. Для церкви нужно было спасение души Толстого. То есть это был не какой-то политический акт, не какая-то победа, а этот выбор, он очень сложный. То есть, с одной стороны, церковь должна заявить твердую позицию, с другой стороны, проявить сочувствие. Ну, и другой пример такого сочувствия – это встреча уже в 909 году, когда к Толстому в Ясную Поляну приехал Парфений Тульский, епископ. Это известный эпизод. Вот, и содержание беседы Толстого с епископом Парфением неизвестно, никто не оставил этих записей. Но что написал Толстой в своем дневнике после этой встречи? Это же страшно. Я вам процитирую эту мысль, что вот приезжал тульский архиерей, как бы ни подумали они, церковники, что я имею намерение покаяться и причаститься. Для меня причаститься так же невозможно, как смотреть похабные картинки. Но это же страшно, когда человек такой... Он же сознательно это пишет. Но мы же не можем по его рекомендации взять синий карандаш из дневника, это вычеркнуть и сказать, ну, Толстой в безумии находился, когда это писал. Давайте мы это простим. Господь, может быть, ему и не это простит еще. Но мы, к сожалению, находясь здесь на земле, должны ориентироваться на... волю человека, которую человек артикулирует четко. Вот человек хочет считать так. Нам остается развести руками и оставить все как есть. Другого пути нет. Но в чем вы также совершенно правы, что Толстой – это вызов для церкви, для христианства, вызов в позитивном понимании этого слова, это тот вызов, который требует адекватного и убедительного ответа. Я в прошлый раз, на прошлой лекции говорил, что мне кажется, что два таких ответа убедительных церковь дала Толстому. Первый ответ – это подвиг новомучеников, потому что Толстой в своих произведениях писал о том, что в наше время вообще такая вера, она невозможна. Все эти люди, они очень сильно заблуждаются. Я вообще рекомендую православным священникам снять с себя сан и пойти за мной. Да, ну, могу сказать, вот у меня в этой книге есть раздел, посвященный тому, как относились к Толстому католики и протестанты. Толстой, он вообще никакой принципиальной разницы между христианскими конфессиями не делал. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать его обращение к духовенству 1902 года, где он просто перечисляет всех, обращаясь к вам, митрополитам, кардиналам и так далее. Все это без разницы. Вы все заблуждаетесь, а я прав. Вот. Но даже если мы оставим за скобками вот эти вот резкие высказывания Толстого, ответ ему был необходим. И первый ответ – это подвиг людей, которые засвидетельствовали верность Христу своей жизнью. Это ответ, можно сказать, практический. Но Толстому ведь был дан и теоретический ответ, очень важный, богословский ответ. Это переосмысление богословское всего, что было в жизни Толстого, что было в жизни России. Это и сборник о религии Толстого 912 года, очень по содержанию богатый. Это и сборник из глубины 918 года, где особенно отец Сергий Булгаков и Бердяев, они осмысляют вообще все, что произошло в России, вот эту вот страшную революцию и роль в этих событиях Толстого. Ну и некоторых других исторических персонажей. И это богословие, во всяком случае, ну сначала это православное богословие Парижской школы, которая, конечно, осмыслила те вопросы, которые поставил Толстой. Тут в первую очередь, конечно, много об этом написал отец Сергий Булгаков. Но и католическое богословие, потому что и в католическом богословии эти вопросы Толстого, они жили всегда. Даже тогда, когда, скажем, известный итальянский кардинал Романо Гвардини, он пишет о Достоевском, он все время за скобками держит в уме вопросы Толстого. То есть он в значительной степени отвечает им обоим. То есть в этом смысле вся история XX века, богословие XX века, история церкви – это ответ Толстому. И, конечно, вы абсолютно правы в том, что эти вопросы, они актуальны и для нас сейчас.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, это был протоиерей Георгий Ориханов с лекцией «Лев Толстой и Церковь». Полностью видео этой лекции отца Георгия можно увидеть в разделе «Мультимедиа» на интернет-портале «Православие и мир». Я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.